Продолжаем исследовать историю античности. Мы снова в Риме. А в Риме, как мы помним, было не совсем спокойно. И даже, можно сказать, совсем неспокойно. Потому что домой возвращался победоносный Гай Юлий Цезарь, только что разгромивший восстание Верцингеторикса и раздвинувший земли республики до немыслимых ранее пределов. Республика вышла к Ла-Маншу, к Атлантическому океану. Ну, казалось бы, это хорошо, с одной стороны, с другой стороны, сенат и отцы города боялись, что Цезарь потребует себе царской власти. Мы помним, что диктатура для римлян была крайне нежеланным образом правления, а тем более вдруг диктатор, как Сулла и как цари до того, мы об этом с вами уже говорили, захотят себе неограниченной, пожизненной, а потом передаваемой по наследству власти, это воспринималось как страшнейшая угроза и гибель республики. Поэтому против Цезаря появляется серьезнейшее противодействие. В первую очередь ему противодействует его соправитель, формальный, не настоящий, они никогда не были правителями, напомню, Гней, Помпей Великий. Один из того самого неформального триумвирата, из Марка Краса, Гая Юлия Цезаря и Гнея Помпея. Так вот, Гней Помпей Великий становится его прямым противником, тем более, напомню, что их уже ничего не связывало в родственном отношении, потому что жена Помпея, дочь Гая Юлия Цезаря, умерла. И вот они получили возможность схватить друг с другом за политическое первенство на Олимпе Римской Республики. Что и случилось. Но этому предшествовала очень жаркая схватка в Сенате. Потому что Цезаря отзывают из Галлии. Отзывают его с однозначным требованием распустить легионы и предстать перед судом за ведение незаконной войны. Но при этом, как мы помним по римскому закону, по правилам невозможно было судить проконсула без его личного присутствия, а Цезарь был проконсулом и до сих пор не сложил с себя полномочия. Для чего это было придумано? Потому что проконсул, исполняя военные, гражданские, административные функции на рубежах республики, возможно, ведя войны, обязан был принимать некие экстренные меры, зачастую, которые зачастую были против законов республики, но направлены были вовне республики. Поэтому, если бы вдруг враги захотели его осудить, такого консула, за незаконные действия, прошу прощения, проконсула, его невозможно было осудить без его присутствия. То есть, он должен был сначала вернуться из провинции, где он исполнял свои обязанности, как правило, далеко на границе, в Рим и предстать перед судом. Но у Цезаря были очень сильные враги. Поэтому перед судом он представать явно не желал, понимая, что это может плохо для него окончиться. Он апеллировал к тому, что он прирастил земли республики, подавил восстание врагов, защитил друзей Рима и предоставил огромные, ну, по-настоящему баснословные богатства самому Риму, изрядно пополнив его казну, кормя нищих плебеев, устраивая празднества. То есть, у него были явные заслуги совершенно. А при этом его враги обладали вооруженные силы, то есть, у Помпея были свои легионы. И не только у него. А Цезарю предлагали, разоружившись в одностороннем порядке, сдаться. Вот на это он был не готов. И тогда Помпей продавливает в Сенате решение об объявлении Гая Юлия Цезаря хостис публика. То есть, врагом народа. А страшнее этого в Риме, в общем-то, наверное, наказания не было. Вот мы сейчас говорили о врагах Цезаря. Между прочим, кроме врагов, у Цезаря вполне очевидно были друзья, которые сочувствовали ему по-человечески. Ведь человеческий фактор тоже нельзя скидывать со счетов. Никогда. Он все время играет свою роль. Это были прямо его военные соратники, которые прошли под его руководством победоносные кампании в Галлии, обогатившись за счет этого, то есть им Цезарь был напрямую выгоден, а также были люди, которые просто не любили усиливающегося Гнея Помпея Великого и партию оптиматов. Мы помним еще со времен Суллы, кто это такие. Сторонники власти немногих лучших аристократии, словом. И вот Гней Помпей представлял из себя далеко не единственного, но очень яркого выразителя этой партии, который был крайне невыгоден многим представителям сословий или людям, которые собирались на эти сословия опереться, даже из числа высшей аристократии. В конце концов, мы помним, что сам Цезарь – это один из родовитейших патрициев, и по своему происхождению он должен был находиться в лагере оптиматов, но он находился в лагере популяров, то есть тех, кто хотя бы на словах ратовал за права простого римского гражданства, простого римского народа. И вот эти сторонники повели, конечно, не без участия самого Цезаря, очень яркую, напряженную борьбу против того, чтобы Цезаря объявили врагом народа. Опять же, консулы того времени поделились напополам. Один из них, это мы сейчас говорим о 50-м годе до нашей эры, один из них был за Цезаря, это был Эмилий Павел, а другой Гай Марцелл, это был сторонник Помпея, поэтому единства даже среди правителей по вопросу Цезаря не было. Все это не могло закончиться хорошо, потому что как бы не были сильны сторонники Цезаря в Риме, но Помпей находился непосредственно в Риме, а Цезарь находился в своих временных владениях в Галлии. Гай Юлий Цезарь идет на беспрецедентный шаг. Он пытается в одностороннем порядке помириться с Помпеем, чтобы не допустить смуты. Скорее всего, это был демонстрационный шаг, чтобы дать понять, что Цезарь за мир в республике. Но, скорее всего, Гай Юлий знал, что из этого ничего хорошего не последует. Более того, его действия по примирению были восприняты как слабость. И в Сенате начался процесс вынесения вотума недоверия Цезарю и лишения его проконсульских полномочий в одностороннем порядке. Однако у Цезаря на уровне Эмилия Павла, консула, сторонники не исчерпывались, потому что народными трибунами в это время были Марк Антоний, один из легатов Цезаря, будущий знаменитый деятель римской истории, и Курион, которые накладывают интерцессию, то есть вето народного трибуна, на решение Сената по Цезарю. Но ведь трибунов можно было переубедить, то есть заставить их так или иначе поменять свое мнение и снять интерцессию, то есть односторонний запрет на принятие того или иного закона в Сенате. Убедить ни Марка Антония, ни Куриона не удается никакими силами, и тогда на них просто нападают. То есть они пытаются пройти в Сенат, чтобы объявить еще раз о вынесенном вето. Но их в Сенат не пускает вооруженная толпа сторонников Помпея. Причем не пускает их настолько агрессивно, что все грозит перерасти в побоище. Трибунам приходится сбегать, переодеваться в рабов и убегать вообще из Рима, потому что на них на улицах Рима в это время идет настоящая охота. Избегают они куда? Конечно же, к Цезарю. И вот тогда Цезарь получает хороший, настоящий повод к тому, чтобы не распускать легионы и, более того, повести легионы на Рим. Почему? Ведь мы же помним, что через священную границу города, через Померий, ни один вооруженный человек не мог пройти, тем более в солдатском облачении. Все войска должны были распускаться перед входом в город. Противоположное считалось чудовищным святотатством и должно было навлечь проклятие богов. Вот я сейчас говорю такие слова: проклятие богов, святотатство. Для нас, людей материалистической эпохи, это все звучит не очень страшно, а римляне-то воспринимали это как нечто предельно серьезное. Недаром они постоянно занимались гаданиями, жертвоприношениями, потому что они жили в этом религиозном мире, для них это была материальная сила. И Цезарь решается пойти на святотатство. Почему? Да просто потому, что на святотатство первыми пошли сторонники Помпея, осквернив священное право голоса народных трибунов, которые, между прочим, не являются просто чиновниками. Запомните, товарищи, в Риме не было просто чиновничьих должностей. Каждая из них была освящена. И народный трибун был не менее священен, чем, например, понтифик, глава жреческой коллегии. Потому что он точно так же был освящен богами. И это была не просто должность трибун, это был голос римского народа. А голос римского народа, население того самого вечного города, он напрямую божественен. И вот тогда-то Цезарь, чтобы защитить честь народных трибунов и право народа быть услышанным, идет на Рим. Что со времен Суллы казалось чем-то немыслимым и чем-то, что не должно более повторяться. Более того, каждый политик, который решался на подобного рода действия, или, скажу даже аккуратнее, решился бы на подобного рода действия, с большой долей вероятности подписывал себе политический смертный приговор, а за ним очень даже, может быть, мог последовать настоящий смертный приговор. Сначала лишение гражданства, а потом и казнь. Почему? Потому что действия Суллы запечатлелись в умах римских граждан, причем как рядовых, так и высших аристократов, настолько жутким нарушением права, что оно никогда не должно было повторяться ни при каких условиях. Поэтому, если политик соберется захватить власть при помощи легиона в Риме, возможно, у него это получится, но он оттолкнет от себя буквально всех. Все сословия, весь народ, все коллеги. У него просто не останется поддержки. Он, да, захватит город, но властвовать и удержать его не сможет. Но Цезарь идет на этот крайне рискованный, беспрецедентно дерзкий шаг, апеллируя к тому, что не он нарушил мир. Священный мир внутри Померия уже нарушен его врагами. Он идет всего лишь этот мир соблюсти. И это оказалось достаточным поводом, который был достаточен не только для самого Цезаря, для самооправдания, но и для его солдат и массы сторонников во всем городе. Буквально вся республика замерла в ожидании, что же будет. А что же должно было произойти? Да буквально все, что угодно, потому что республика балансировала на грани гражданской войны. И 10 января 49 года до нашей эры Гай Юлий Цезарь во главе двух легионов появился на берегу реки Рубикон, которая являлась административной границей между Цизальпинской Галлией и областью, где осуществлялась власть непосредственно римских магистратов. То есть уже не проконсульская, а прямо консульская власть. Переход легионов за реку означал объявление войны. И Цезарь воскликнул свою знаменитую фразу «Жребий брошен», и солдаты пошли через реку. Мы, я думаю, все с тех пор знаем эту фразу «перейти Рубикон», то есть принять некое решение, после которого пути назад уже не будет. Это своеобразная точка невозврата. Вот представляете, это было в середине первого века до нашей эры, и мы до сих пор знаем, что такое «перейти Рубикон». Для Цезаря, на самом деле, это было в самом деле безвозвратное решение. Ровно после этого он должен был или победить, или проиграть. И позиция его была, на первый взгляд, крайне уязвима. По чисто арифметическим соображениям, потому что у Цезаря было всего два легиона. Два легиона – это, в общем-то, очень серьезная сила, которая ставила на колени многие гальские племена. Но он-то шел не к гальским племенам, а к единой Римской республике, которая только что победила в трех македонских войнах, которая разгромила Карфаген, которая разгромила Боспорское царство, то есть к силе необоримой, которая располагала прямо сейчас, под ружьем, куда большим количеством легионов. А мобилизационная способность ее была такова, что два легиона Цезаря, соберись Рим в едином порыве защищаться, их бы просто раздавили. Но я недаром оговорился, что это только на первый взгляд. Потому что, с одной стороны, у Помпея было много легионов. Это правда. Но они были разбросаны по очень значительной территории. Другие враги Цезаря тоже имели какие-то свои вооруженные силы, но они не имели их в одном кулаке. А прямо в Риме легионов не было. Их спешно собирали, но их не успели бы сколотить, не успели бы натренировать новобранцев. И поэтому вдруг оптиматы, все сторонники Цезаря и враги Помпея просто бегут из Рима в город Брундизий. Наскоро собранные отряды успели лишь обеспечить им переправу через Дирахий. И Цезарь овладел Римом. После чего его сразу поддержали как жители ряда городов средней и южной части полуострова, так более того, даже часть солдат Помпея, которые были брошены военачальником, когда он бежал из города. То есть, движение двух легионов Цезаря на самом деле было не авантюрой, а строго рассчитанным военным предприятием. Цезарь точно знал, когда идти на Рим, почему идти на Рим и в какой момент нужно проявить силу. И он проявил ее в тот самый момент, когда враг был максимально слаб и вообще не мог ему сопротивляться. И вот Цезарь оказался в Риме, буквально захватив одним движением всю Среднюю Италию, что в свое время не удалось даже Ганнибалу, хотя казалось бы, насколько великий был полководец. Однако это блестящее начало правления Цезаря означало то, что был дан старт затяжным гражданским войнам, потому что враги разбежались, но не были ни разбиты, ни уничтожены. Помпей отбыл к своим легионам в Испанию. Цезарь сказал знаменитую фразу, что разбил полководца без войска, а теперь отправляется разбить войско без полководца. И вот гальские легионы Цезаря, снова собранные, идут в Испанию, оттесняют войско Помпея в излучину реки Ибера около города Илерды и принуждают к капитуляции. Возвращаясь в Рим из Испании, на обратной дороге Цезарь осаждает Массилию, современный город Марсель, который занял по отношению к Цезарю показательно враждебную позицию и лишает Массилию большей части ее земельных владений, включая непосредственно в состав римских владений. Напомню, Массилия – это же была греческая колония совсем недавно. Возвращаясь в Рим, Цезаря провозглашают диктатором. Мы помним, диктатор – это совершенно нормальная, экстраординарная магистратура, на которую человек назначался со сроком в полгода для решения каких-то проблем, которые требуют единоличной ответственности и очень скоростного принятия решений. И вот Цезарь, оказавшись диктатором, в одностороннем порядке совершенно однозначно дарует полное помилование всем, кто оказался так или иначе под репрессиями еще при Сулле. Мы помним, что Цезарь сам едва не лишился жизни при Сулле. А потом проводит выборы магистратов. Заметьте, он диктатор. Он имеет право, хотя бы по закону, полгода руководить сам, без коллегии, без магистратов. Но он идет на выборы консулов. Да, надо ли говорить, что консулом выбрали самого Цезаря? После чего он оставляет своим заместителем и наместником Марка Антония и отправляется в Иллирию, на другую сторону Средиземного моря относительно Испании, где концентрировались легионы его противников. Вот в конце 49 года, высадившись в Южной Иллирии, Цезарь овладевает городом Аполлоний и там делает свою оперативную базу и начинает наступление против армии Помпея, которая стоит возле Деррахии. В течение первых месяцев 48 года маневры происходили вокруг данной географической точки. Войска Помпея занимали город, причем они заметно превосходили по численности войска самого Цезаря. Однако, войско Цезаря было составлено из сработанных ветеранов, из многократно испытанных подразделений, которые были всецело преданы своему полководцу. Там было крайне мало новобранцев, даже если они появлялись, они попадали в крайне опытную среду и очень быстро вливались в строй. И поэтому Цезарь смелым маневром блокировал противника, не давая ему развернуть хоть какие-то по-настоящему широкомасштабные военные действия. И рано или поздно эти мелкие стычки должны были закончиться генеральным сражением. И так и получилось. Началось сражение при Деррахии, в ходе которого Цезарь потерпел одну из немногих собственных неудач. Он вынужден был отступать. Ну а на море, это самое главное нужно, что помнить, если на суше у Цезаря была очень сильная партия, то на море господствовал флот Помпея, которым управлял его сын Квинт Помпей, прославленный римский флотоводец. Пришлось отступать. И в первую очередь в поисках фуража и продовольствия. Цезарь увел свои войска в Фессалию. Помпей последовал за ним, и летом 48 года обе армии расположились подле города Фарсал. Армия Помпея по дороге набрала массу новобранцев, тем более, что Цезарь потерпел серьезную неудачу, и стало казаться, что боги от него отвернулись. Вот в войсках Цезаря насчитывалось около 27 расчетных тысяч пехоты и около 2 тысяч всадников. У Гнея Помпея было до 40 тысяч пехот и до 6 тысяч всадников. То есть, у Цезаря, казалось бы, было очень мало шансов. То есть, нужно было или уходить, или вставать в глухую оборону, как минимум. Но Цезарь не был бы Цезарем. Понимая, что его войска куда лучше дисциплинированы, он решается на прямое столкновение. Более того, он усиливает собственную конницу пехотой, которая идет буквально у нее в тылу. Пехоте приказано не бросать пилумов, то есть метательных дротиков, а использовать их как копья против конницы Помпея. И конница Помпея обращается в бегство на одном из флангов, после чего легионы Цезаря один за другим начинают громить отряды, которые разрозненно противостоят им на фланге войска Помпея. И хотя, казалось бы, это было невозможно, Цезарь одерживает блестящую победу при Фарсале, которая навсегда прославила его как одного из величайших полководцев в истории человечества. Помпей остался разом буквально без всей армии, потому что она почти вся была или рассеяна, или пленена, или перебита. Более того, большинство плененных солдат сразу же охотно переходило на службу к Гаю Юлию Цезарю, более удачливому полководцу, который тем более обещал не разворачивать против них даже намека на репрессии, вдумайтесь. А сам Помпей вынужден был бежать, пытаться набрать новых союзников, и в первую очередь он, конечно же, думал о Греции. Из Греции он тоже уехал, там у него не все гладко сложилось. Следующим по очереди союзником, который потенциально мог быть у Помпея, был Египет. Это хлебная житница всего Средиземноморья, от которой Рим зависел катастрофически в смысле поставки хлеба. И там были Птолемеи. Правила там в это время, тогда еще совсем юная, Клеопатра VII Филопатр вместе со своим братом, одновременно мужем, соправителем, совсем маленьким мальчиком, понятно, что при них были регенты. Вот именно туда устремляется Помпей. Египтяне встречают его с очень небольшим количеством сторонников, которые при нем сохранились. И во время высадки с корабля на берег, под гарантией безопасности со стороны египтян, Цезаря предательски убивают, отсекают его трупу голову и выставляют на всеобщее обозрение. Что, кстати, потом крайне негативно скажется на независимости Египта. Потому что не будем забывать, что Гней Помпей Великий был римским консулом. И его убийство не могло быть благосклонно воспринято в Риме, невзирая на то, враг он Цезаря или друг он Цезаря. Самое главное, что его убили без суда и следствия варвары. Ну, а уцелевшие после поражения при Фарсале противники Цезаря сконцентрировались в Северной Африке и Испании. В Испании, кстати, начинается восстание легионов Помпея, которые принесли присягу Цезарю в 49 году после поражения. И Цезарь не может против них сразу выступить. Он вынужден ехать в Египет, в Александрию, где вмешивается в династическую борьбу, которая происходит там из-за смерти египетского царя Птолемея XI Авлета. И вот Птолемей XII малолетний и Клеопатра VII Филопатр оказываются соправителями, и сразу разворачивается борьба за власть между кликами, которые контролировали Клеопатру, и малолетнего Птолемея. Цезарь, вопреки желаниям большинства населения Александрии, объявляет Клеопатру собственной соправительницей. Причем, почему он так выступил? Он придрался к тому, что египтяне убили Гнея Помпея, римского гражданина и консула, который не мог быть убит варварами без суда и следствия. Он мог быть убит только римлянами по закону. Поэтому, значит, египтяне закон нарушили и за это будут наказаны. Чем? Да самое главное тем, что теперь Цезарь будет ими управлять. Вот и все. Конечно, у египтян возник законный вопрос. Ведь это же римский закон, а здесь Египет. На что Цезарь опять же сказал легендарную фразу: «Другого закона нет». Однако его положение было, прямо скажем, не позавидуешь. Гораздо хуже, чем то положение, в которое он угодил, переходя через Рубикон. Потому что у него не было с собой серьезной армии, лишь несколько когорт и какие-то отряды сторонников Клеопатры. Причем, когда выяснилось, что Цезарь собирается стать правителем Египта, он не имел права на это по египетским понятиям, он не относился к роду фараонов Птолемея вообще никак, и поэтому сразу начинается восстание и мобилизация войск. Цезаря и Клеопатру окружают в Приморском дворце в Александрии, причем Цезарь вынужден сжечь корабли собственные, чтобы восставшие их не захватили. Ну, а всю зиму 48-47 года Цезарь находится в осаде в Александрии. И только весной 47 года по морю прибывает небольшое, в самом деле, подкрепление. И Цезарь громит армию Птолемея XII в сражении на берегу Нила. Причем египетский царь, это, повторюсь, это был даже не значит царь, это был мальчик еще. Ему было совсем мало лет, 16, кажется, или 15. Во время переправы через Нил в ходе отступления утонул. Таким образом, царица Египта осталась одна, Клеопатра VII. Ну, а после окончания Александрийской так называемой войны Цезарю некогда было почивать на лаврах. Повторюсь, в Испании шло мощнейшее выступление против Цезаря легионов Помпея, которые сдались ему когда-то. Его противники находились в Африке, в Малой Азии. Нужно было продолжать борьбу. Просто потому, что сын понтийского царя Митридата VI, Эвпатора Фарнак, считал, вдруг заметил, что гражданская война между римскими полководцами – это для него окно возможностей, в которое он не замедлил влезть. То есть, попытался вернуть утерянное отцом понтийское царство. У него остался кусок, зависимый от Рима, Боспорское царство. Ну вот Фарнак снаряжает армию и флот, переправляется через Понт Эвксинский, то есть через Черное море, разбивает немногочисленные римские гарнизоны и завладевает и всем понтийским царством, и более того, соседней провинцией Вифиния. Причем войска Фарнака угрожают важнейшей восточной провинции Римской Республики, провинции Азия. Поэтому Цезарь с очень большой скоростью мобилизует войска и совершает поход в северную часть Малой Азии. И близ города Зеллы на голову громит войска Фарнака, который также погибает во время бегства. Именно после этого Цезарь написал знаменитую фразу «Вени, види, вики». «Пришел, увидел, победил». После возвращения в Рим Цезарь сталкивается с очень серьезными внутренними затруднениями, которые были вызваны изменением, прямо скажем, в сторону ухудшения экономического положения вечного города. Просто потому, что военные действия препятствовали регулярному поступлению продовольствия в Рим. Из-за этого цены на продукты чудовищно выросли. А заодно выросла квартирная плата. Мы же помним, что подавляющее большинство людей в Риме не покупали жилище, а снимали его в инсулах. Те люди, которые остались от лица Цезаря в качестве римских магистратов, вынуждены были пойти на чеканку порченые монеты с пониженным содержанием драгоценного металла. Это вызвало еще больший рост цен. Ну и вслед за ростом цен начался беспредел ростовщического капитала в Риме, потому что ростовщики требовали немедленные выплаты всех долгов с процентами и, более того, повышали проценты перед выдачей новых суд, чувствуя крайнюю непрочность римских финансов. И вот в этой ситуации Цезарь оказывается в вечном городе, и он вынужден решать совершенно новые проблемы, которые перед ним встали, уже строго экономического характера, при том, что на периферии Республики полыхает огонь войны. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Оставайтесь с нами.